Ну, давайте тогда начнем наше общение. Кто будет начинать? Кто чувствует, что он первый должен это начать? Ну вот я тогда начну. Мне мысль какая. Очень интересная, такая, очень практическая. Практическое что-то в этом можно увидеть. Что такое поклонение? Это Ландыш когда говорил. Поклонение – это исполнение желаний. Потому что я могу думать, что поклонение – это песни, это почтение, но какая-то здесь глубина есть в том, что кому я поклоняюсь, не хочется его желания исполнять. Мне нравится его желание исполнять. И вот в этом какое-то такое настоящее христианство видно, настоящее отношение с Богом видны. Потому что можно быть христианином, можно петь песни красивые, но исполнять свои желания. Жить-то своими желаниями, с утра до вечера бегать за своими желаниями. А проснуться, например, и в 6 утра, каждое утро открывать двери Царства в молитве, чтобы убежать от своих желаний, потому что если с утра не молиться, то на тебя накидываются свои желания. Ну, во-первых, с утра ты... Первое желание – это спи еще. Это, наверное, самое первое желание. Я не знаю, на кого оно не кидается, но это самое первое желание. Да поспи еще. Но если мы уже дисциплинировали себя в этом, выросли из этого, мы даже не обращаем внимания уже на такую мысль. Ну, там с утра начинается. С утра начинается жизнь с Господином. С утра начинается жизнь с Богом. И иногда семь злейших могут сегодня просто меня пленить, например. А завтра я с утра проснусь, и я уже буду наученный горьким опытом, и я уже сразу включусь в молитву, включусь в поиски Бога. Но это как, знаете, конечно, о другом говорил, о семь злейших, это когда тебя вообще парализует в твоей жизни. Но иногда с утра может, если советоваться с плотью и кровью, то иногда и лень, и апатия, и все такое может, и день вообще какой-то непонятный. Там и не знаешь еще, чем себя утешить, потому что ничто и не утешает. Как там есть такое в мультике? Ну вот, поели, теперь можно и поспать. Ну вот, поспали, теперь можно и поесть. Ну вот, поели, теперь можно и поспать. Ну там как бы... Ну, так удивительно, в мультике показана жизнь человека без молитвы. И вот с утра мы как раз имеем вот эту возможность убегать от своих желаний, прятаться прямо с утра. Только ты проснулся, ты сразу так, опа, на чеку, ты понимаешь, в каком царстве живешь. Здесь надо быстро, у тебя есть несколько секунд, и ты уже бежишь. Плоть, она тебе там что-то вякает, а ты уже зубы чистишь, ты уже умываешься, ты уже одеваешься. Она уже, все, она уже отстала. Она не успела тебя поймать.
Вот тоже к этому, что мне крутится последнее время, вот это все время место Писания, там слово из него, не мечтайте о себе. И оно раньше как-то у меня, ну, я по-другому как-то его как там понимала, может быть. А сейчас это вот именно в сторону самостной жизни, не мечтайте о себе. То есть я могу, да, в течение, ну, вообще, вот в течение дня Я снова куда-то в мыслях о себе. Я, это как засада какая-то. Раз меня уведет этим, это моя самость. Не то, что мечтать о себе, о чем-то там великом даже, а просто вот я даже могу мечтать в малых каких-то вещах. То есть, вот как я тут вот сказала, а как вот я вот, вот тут вот я нормально, а вот тут вот я что-то не очень. Ну, то есть, вот какой-то вот все время процесс вокруг себя это может быть. А вот это мне вот это надо, а вот это мне то надо. И в течение дня это снова и снова может, как бы вот, ну, меня, я так, вот в последнее время Бог стал в эту сторону говорить, я так понимаю, мне надо, это как тормоз, не мечтать о себе, все, я как-то торможу, так, в Царство Божие, туда надо фокус держать, не на себя, то есть я опять понимаю, что я занимаюсь собой, своей персоной, личностью, то есть вокруг меня что-то тут вот все вот это носится, мне надо сейчас на Царство, Господи, ты как, ты чего, ты куда? То есть отвергать себя, вот это наблюдайте за собой там, да, непрестанно бодрствуйтесь, трезвитесь, это 24/7, вот эта молитва нам поможет внутренняя, чтобы действительно мы не принадлежали себе, отвергать себя, отвергать, снова не мечтать о себе, что там, как я там, что я там, о своем, о чем-то. И тогда, это вот как раз эта и тема, искать прежде Царство Божьего, не мечтайте себе, искать прежде Царство Божье. Все остальное приложится, что надо, то приложится. Бог позаботится, уже сколько раз Он нам доказывал, как Он действительно, мы же знаем, вот Он заботится о нас намного выше и больше. Я о чем-то подумаю, просто мысль какая-то промелькнула, я вижу, что Он намного мне лучше, и как бы, ну, даже я не ожидала, как Он это может мне преподнести какую-то, ну, что-то в моей жизни. То есть Он восполнит все. Не мечтать о себе, вот это такая, ну вот меня она как бы сейчас бодрит.
Хочется уж сюда добавить про семь злейших. Я тоже никогда не думал, что семь злейших, они могут быть очень даже порядочными, порядочно выглядеть. Они потому и злейшие, что они выглядят порядочно. Потому что любой испугается духа алкоголизма, такой приходит, такой, ну, человек как бы сразу его видит, он, ну, понятно, что он злейший. Но вот это вот просто даже с утра проснуться, быть дисциплинированным, жить по режиму. Здесь, оказывается, есть такие бесы, которые просто тебе спать дают, которые охраняют твой сон, которые говорят, спи, 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 и они еще тебе там какую-нибудь немощь дадут, и ты еще так, да. Оказывается, или беспечность, или праздность. А тут и действительно вот эти вот желания и мечтания о себе присоединяются. Это такая ловушка вообще для души, ужасная ловушка. Я раньше относил это все-таки только действительно там, к каким-то там, к блуду, там, к разврату, к алкоголизму, к наркомании. Но то, что просто даже беспечность – это тоже такой дух, который контролирует человека, и из него надо вырываться. Сонное состояние, сонливое состояние иногда бывает. Вроде думаешь, выспался же, нормально. Прикинешь так 6-7 часов поспал. Откуда оно? Не должно его быть. И ты раз там умываешься, что-нибудь делаешь, и смотришь, ушел. А, не просто даже атака, а именно молитвой. Ты просто в молитве усиливаешься, крикнул там, слушай, скинул что-то с себя. Вот эта война в молитве, она даже вот таких вот и каких-то непонятные вещи мы себя скидываем.
Тоже на этой неделе было такое переживание подобное. У меня иногда такие бывают вещи, что я среди ночи просыпаюсь и начинаю волноваться. Какая-нибудь мысль мне стукнет, что я там что-то неправильно сделала. Ну, на работе там пациентам назначаю лечение. И иногда думаю, вот это еще забыла сказать. И потом всю ночь не сплю из-за этого. Ну, такое вот бывает. И когда говорили недавно о том, что нужно Если ты ночью проснулся, значит, тебе Дух Святой молитву дает. Если ты проснулся, не можешь спать. И я стала в последнее время уже молиться, когда проснусь, вот так вот. И оказывается, в последнее время ночью еще по трансляции не выключают трансляцию. И так здорово. На этой неделе тоже проснулась среди ночи. И опять, смотрю, трансляция включена, стала молиться, и вот лезет мысль, там, то, что я не сделала, ну, там, сертификаты надо было взять, а я думаю, я их, кажется, не взяла. И все, и опять у меня вот это мучение началось, ну, вот какая-то ерунда такая в жизни атакует. И когда вот это все началось, и я поняла то, что вот это все можно победить только молитвой. И как раз там молодежь молилась ночью, и я включилась в их молитву и освободилась от этого. И вот этот вот злейший, он отошел. Но он действительно злейший, потому что меня это вообще мучает в жизни. Он отошел от меня. И я с ними помолилась, так хорошо, все. Потом пошла на работу и стала проверять сертификаты все на месте. То есть вообще на ровном месте. Ну, дьявол хотел меня вывести из равновесия. Волнение, всякие суета, которая пытается нас утянуть, если без молитвы она утянет, она возьмет под свою власть эти злейшие духи. Слава Богу за молитву, слава Богу за трансляции. Вообще так благодарна Богу, потому что не всегда есть возможность здесь быть.
Хотела сказать к мысли вот о духовных болезнях, когда Руслан говорил, что когда мы физически болеем, мы же идем в больницу, да? Но физически, когда если ребенок рождается нормальный, то он как бы понимает разницу, где он здоровый, а где он больной. И когда ты понимаешь, что ты больной, ты идешь, потому что у тебя есть чем сравнить. Ты был здоров. И у тебя есть чем сравнить, и ты понимаешь, что тебе надо бежать туда, чтобы тебе там что-нибудь назначили, чтобы опять стать нормальным, потому что у тебя ничего не болело там еще. Но когда мы приходим в церковь, то они даже, наверное, не духовные болезни, они как бы, я не знаю, что это такое. Когда человек приходит в церковь, он духовно нездоровый. Он не знает, что такое духовное здоровье. У него его нету. И поэтому он никуда не торопится, никаким, ну, это милость Божия, и это какое-то, наверное, ну, благодать Божия, когда человек видит, что он в чем-то нездоров, но чаще всего он не видит, и как бы есть люди, которые как-то начинают включаться, и, конечно, когда в тебя включаются, тебе надо так радоваться, я не знаю, тебе надо радоваться просто вот, ну, не знаю, что ты вообще, ты тут этот какой, в тебя включается Господь, да? Но так как мы духовно нездоровые, мы и не понимаем очень часто этих духовных болезней, но люди, которые рядом с нами видят эти духовные болезни, они могут нам помочь, они могут сказать, слушай, вот в этом ты как бы нездоров. И, может быть, у тебя никогда не было этого духовного здоровья в плане том, что ты там кротким был, смирен, ты никогда им не был. Ты им должен стать. И это нам, ну, мне кажется, это более сложнее, конечно, процесс, чем просто прийти в больницу и чего-то там принять, да, и стать тем, каким ты был. Ты не был. И, ну, конечно, Господь, Он хочет все-таки нас привести в это духовное здоровье, когда мы на самом деле, ну, вот это вот кротость, смирение, послушание, оно станет нашим, и когда мы его теряем, мы просто бежим. Мы бежим, начинаем наставников трясти, слушай, это не то, да, что-то тут я так, не тут, тут не так, да. Но это должно стать нашим, оно должно, где-то Бог должен нам давать этот, вкушать это духовное здоровье. И оно вкушается в молитве, да, потому что оно нету другого способа, потому что раньше с какими-то вещами ты мог годами, а сейчас вот в молитве ты все равно Бог освещает, и ты где-то вкушаешь это духовное здоровье, ты его начинаешь вкушать, ты начинаешь где-то расти, и потом, когда ты куда-то вляпался не туда, ты можешь бежать. Но если у тебя нет молитвы, если у тебя нет не то что молитвы, у тебя нет времени погружения в молитву, потому что как бы, ну, такого хорошего погружения, да, и то тогда у тебя нет шансов вообще это духовное здоровье заиметь. У тебя его нет. Ну, ты можешь в это верить, можешь в это не верить, но у тебя его нет, у тебя нет шансов избавиться от гордости, избавиться и там от несмирения, еще от чего-то. И когда я, например, когда приехала вчера вот тоже и побыла здесь на молитве, чем больше ты бываешь на молитве, тем больше тебе Бог как бы вызов бросает, еще больше быть, вызов бросает. Если ты тут не бываешь, ну, как бы на стражах, то и вызовов не будет никаких, потому что, как бы, ну, чути. Но когда, если ты бываешь здесь, то Бог тебе будет бросать вызовы еще больше. Бросать вызовы еще больше. А давай вот так вот. А давай еще больше. А давай здесь включись. А давай здесь включись. А давай. То есть, как бы, вызовы, они идут вот от того, что ты где-то платишь цену, и Бог предлагает, заплати побольше. Заплати побольше. Заплати. Заплати, и ты будешь иметь больше духовного здоровья, и ты будешь больше понимать что-то в духовном мире, потому что не имея вообще духовного здоровья, ты вообще ничего не понимаешь. Ты можешь думать, что ты понимаешь, ты можешь думать, что ты такой умный, что ты там все знаешь, но если ты никогда не был в кротости, в смирении, в послушании людям, в послушании тем, кто стоит над тобой, да, ты не знаешь, что это такое. Ты не знаешь, что такое кротость. Ты не знаешь, что такое смирение, ты не знаешь, что такое послушание. Поэтому, как бы, ну, вот это нужно сначала приобрести и приобретать, чтобы потом вообще иметь, вот, как бы, вот, различать вообще, чтобы Господь научил различать. Потому что иногда мы даже, ну, так как мы этого не имели, мы не имеем этого различения внутри. Где мы вообще начинаем по самости, а где мы все-таки смирились, потому что изначально мы приходим сюда в церковь нездоровые, нездоровые. Если физически мы можем родиться более-менее здоровыми, и мы понимаем, что у нас заболело колено, и мы пошли, духовно мы приходим, конечно, нездоровые. И пусть Господь нас, как бы, ну, всех больше и больше оздоравливает здесь, в церкви, освящает, чтобы мы как-то больше и больше становились здоровыми духовно.
Сейчас в связи с пандемией вот рециркуляторы ставят в помещениях, они воздух оздоравливают. Мы тут тоже занялись как бы этой темой. И вот это действительно, а это ведь мы хотим вот тоже как бы в зале, в молитвенном зале это поставить, но это та же самая атмосфера. То есть вот как бы тоже такой пример. Оно работает, молитва работает, вот 24/7, мы тут присутствуем, и это оздоравливает нас. Реально оно оздоравливает, оно убивает все там болезнетворное, оно незаметно как-то, но это все ионизирует нас, как бы освещает нас, свет приходит. То есть это действительно только молитва нас исцелит, болящих.
Ну, обычно, когда в церкви там пишут нужды, молитесь там за меня или молитесь за него, у него температура 39,5. Молитесь за него, у него там одышка. Молитесь за меня, у меня там операция будет. Я так прикинул, думаю, ни разу не видел, чтобы написал кто-нибудь. Молитесь, у меня гордость 39,8. Все, зашкаливает гордыня у меня. Молитесь за меня, братья и сестры, делайте что-нибудь со мной, смиряйте меня. Хоть бы один так написал, что ли, ради приличия, ну, не знаю. Ну, хоть на церковь было похоже. А то все вокруг плоти, все вокруг тела. Как будто вот этот, ну, главный какой-то. Не старайтесь о пище тленной, Иисус говорит, но о пище, которая пребывает в жизнь вечную. То есть о духе, о душе Бог беспокоится. И забыл мысль, ладно.
Просто сейчас вот Руслан когда говорил, подумала, на самом деле, может быть, мы пишем это, просто мы пишем это не в общую беседу, а к личным как бы наставникам. Там пишешь, у меня гордыня, вот сейчас молись за меня, или что мне делать, у меня там вот это, короче, там болезнь сейчас атакует. То есть где-то на каком-то уровне мы сообщаем свои болезни друг другу, церкви, телу, чтобы включались в нас, молились там. Вот.
Или вот врач, он прощупывает, да, там, живот, например, и говорит, нажимает такой, больно здесь? Так, а, да-да-да, больно-больно. Все, понял. И ставит диагноз, назначает лечение. Наставник иногда тоже где-нибудь может тебе чик нажать, ну, прощупывает тебя тоже, такой, чик, ты такой, больно мне! Зачем ты так сделал? Наставник такой, понял, все, понял. Такой, тебе туда нельзя. Почему мне туда нельзя? Ну, нельзя. Почему нельзя? Доктор прописал. Иногда вот, ну, действительно надо доверять, потому что духовные диагнозы, вот я еще из чего, да, вот, ну, даже мысль сама откуда пошла. Вот слышали, наверное, да, доктор там Лестер Самрелл, там, доктор богословия там такой-то, такой-то. Даже вот людей, которые, ну, в служении давно, и которые работают с душами людей, их уже там под конец жизни их докторами называют. Потому что это же тоже лечение, только другого тела. Настоящего меня лечат. Потому что если бы я приехал в больницу, и в больнице вдруг начали бы мою машину ремонтировать, но не меня, я бы сказал, ну вы что, за машину-то мою взялись? Вы давайте меня лечите. А врачи скажут, нет, мы вначале твою машину отремонтируем, колеса подкачаем. Но вот так иногда выглядит исцеление в церкви. Все вокруг тела, все вокруг тела, все для тела, все для тела. А душа по-прежнему в гордыне, в поисках своего, в тщеславии, обижается, обидчивая душа, недотрога, никто мной не командуйте. Но это же совсем не коснулось лечения человека. А в церковь-то как раз Бог душу приводит. Если надо, тело исцелит. Даже просить не надо.
Тело-то из-за чего страдает? Из-за души. Из-за ее грехов, и тело потом несет наказание практически. Может, если бы человек жил бы духовно здоровой жизнью, у него бы и тело крепче было. Поэтому мы как бы с плодами имеем дело, а не с корнем. А Бог хочет с корнем разобраться. Даже многие врачи даже говорят, что вот, кто изучает, что именно от состояния души, ну, зависит и здоровье человека. Нам прежде всего надо разбираться с сердцем человека и с душой. Человек уж от нервов, от всех, от эмоций. Ну, тело, человек вот гневается, например, гневается. Это же влияет на сердце. То есть человек потом сердце начинает болеть, там нервы, вот это все. Потом какая-то аллергия появляется, там еще какие-то расстройства желудка. То есть очень много всяких таких факторов. Поэтому нас Бог хочет от греха спасти. От греха. И от слепоты хочет спасти нас. Потому что мы еще слепые, мы не видим. Нам, когда хирурги приходят такие в терки, начинают тебя как бы исцелять. «Не лечи меня», — говорим мы ему. «Чего ты меня лечишь? Себя лечи». А мы нуждаемся, чтобы действительно обрезать вот эту плоть, вот эту самость от нас отрезать. Вот эта раковая, это практически, вот эта самость – это раковая опухоль в человеке. То есть и вот эти метастазы у некоторых уже, ну, и человек может, ну, реально умереть просто от этой гордости. Нам надо позволять хирургам, ну, Духу Святому через людей нас обрезать, ну, производить какую-то операцию, чтобы мы... Нормальное состояние человека – это быть в кротости и в смирении. Это, ну, входить в плодах Духа. Любовь, мир, радость, долготерпение, благость. То есть, когда плоть проявляется... В Библии же не зря написано, живущие по плоти умрут. Если мы живем по плоти, мы можем реально духовно, ну, умереть, потому что это принесет разделение с Богом. Что такое болезнь? Болезнь – это начало смерти. Вот болезнь начинается в человеке, это начало смерти. Если ее запустить, она может привести человека к разделению. То есть дух с телом разделится, ну и человеку может умереть. Также здесь тоже самое. Есть очень много, ну не то что много, а есть духовная болезнь, которая называется вот бунт. Бунт, противление к Богу, непокорность Богу. Вот это серьезная, очень серьезная болезнь, гордость. Это очень страшные вещи, потому что это нас разделяет с Богом. И Господь хочет нас исцелить, восстановить, убрать эту заразу из наших сердец. Да, это где-то болезненно, может быть. Неприятно слушать правду. Кто любит слушать правду? Никто не хочет слушать правду, но правда спасает от смерти. Поэтому ее надо... Это как пилюля горькая. Тебе говорят горькую правду. Ты ее проглатываешь, она тебе производит исцеление какое-то.
Вот о радости хотелось добавить еще. Про небесные и земные. Я вот тоже так смотрю, просто размышляю. Действительно, мы тоже даже радуемся больше над какими-то земными вещами. Например, там, о, брат, там машину купил, поздравляю, там, все, надо посмотреть, там, дом построил, или там, еще что-то приобрел, там, новую одежду, там, тебе идет, или как-то. Но мы, к сожалению, мало радуемся о духовных вещах. Там, о, там, брат смирился, ура, там, всем надо рассказать, там, кричать. О, он покаялся, он пришел, он вернулся, он снова стал послушником. И прям ликовать. О чем ликуют ангелы, да? Они же не ликуют о том, что брат купил машину или брат там приобрел себе потолок там сделал дома. И он ликует совсем о других вещах. И вот я даже и внутри вспомнилась вот эта вот притча, да, о сокровище, о Царстве Божьем, что действительно человек, когда он найдет сокровище, я вот сейчас открыла, и там написано, от радости он, найдя это сокровище, пошел и продал все. То есть Царство Божие на самом деле это самая великая радость, что он может вообще все продать. И дома, и одежду, и машины, и все вообще, вот эти земные блага от радости. То есть это не просто там приобрел Царство Божие, теперь мне надо от всего отказаться, и я буду религиозником, и как мне дальше жить там. Он от радости именно был, ну, как бы стал продавать. Я раньше этого не замечала, как бы в местописании, что радость двигает. И еще вот действительно при наполнении приходит радость. Там еще местописание такое, тоже не замечала раньше. Исполнились радости Святого Духа. Как бы значит, мы исполняемся радости. То есть земные радости – это не небесные радости, но небесные радости мы можем получить именно при наполнении Духом Святым.
А еще ведь у нас, нам ведь Бог дал благодать. Вот снова, если ко всему, то, что вот Эля говорила, как бы о том, что нам надо зайти в кротость смирения послушания, то есть чтобы исцелиться. Чтобы исцелиться. И на это Бог дает благодать. То есть это ведь не будет больно. Мы как бы еще, вот как это там действительно, ну вот, вот диагноз мне, допустим, поставили наставники, да, определили мою болезнь. Конечно, это неприятно, конечно, это, ну неприятно это, нехорошо это, а мне от этого. Но моя часть – принять решение. Да, Господи, ну как бы хорошо, даже если я, может быть, не вижу, смириться, наверное, им виднее. Вот, ну с таким сердцем, вот если мы с таким сердцем, Бог даст благодати, избавиться, вот прооперироваться мне, наркоз даст, Духа Святого даст, и все, и это будет не так больно. Или я буду с этой, я не знаю, она будет нарывать эту болезнь, не знаю, вылезет, гной потечет, и могу еще и помереть при этом. Ну, реально духовно умереть, то есть мы сейчас про духовные же болезни говорим. Или все-таки вот это смириться, вот это вообще такое смирение, это такая хорошая вещь. Я смиряюсь, да, но вам виднее, вы вообще вот как бы нам такое сердце надо иметь, но рассмотрите меня, может, я что-то не то, что-то не так, как бы со мной, рассмотрите меня. Вот с таким, если сердцем, это же смиренное сердце, Бог дает благодать. А если я, конечно, там, да что вы там, все нормально со мной, да, Бог противится мне. Это, конечно, можно на года затянуться, еще и вылететь куда-то, там в разделение во все впасть. А так, это так легко, ведь у нас есть благодать Духа Святого.
Я хотел прочитать определение здоровья. Мы один раз на уроке ОБЖ записывали. Здоровье является состоянием полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Ну, я думаю, здесь даже... Можно быть физически какие-то дефекты, но самое главное в здоровье – это духовное. И еще мысль была в начале проповеди. Духовное исцеление происходит очень быстро, если отдать себя церкви и стать послушным всем. Тогда можно прям быстро исцелиться, если включиться быстрое смирение, быстрое послушание.
А еще вот хочется сказать про взаимоотношения наставников и послушников. Вот все мы родители, вот на таком примере нашим родительском и детей. Вот мы все родители и все знаем, когда что то, что знает, видит и говорит ребенку родитель, мы все понимаем, что ну, родитель ну, как бы всегда чаще всего прав. Да? То есть он прожил, он все это на себе испытал. И мы понимаем также, что ребенок бунтует, когда говорит, ты вообще меня не понимаешь. Мы же понимаем это, что ну, пройдет время, конечно, он по-другому будет думать. Вот если мы вот эту параллель возьмем на послушников и наставников и именно примем ее, что вот все, вот мой наставник – это мой родитель, ему виднее. И неважно, как я сейчас вижу, думаю, ну, сходится, не сходится ли наше мнение. То есть, ну, извините, вот мы же видим, что глупость, когда ребенок маленький, там, что-то против своих родителей, ну, это же глупо выглядит, да? Абсолютно точно такую же параллель нужно провести между вот в этих отношениях наставников и послушников. Это точно так же, вот, может быть, это не очень уместно такое слово, да, но глупо выглядит. И еще он блажен, этот ребенок будет, если он действительно ну, доверится родителям. Он блажен, счастлив будет, что вот так вот надо. И действительно, вот там Бог даст. И благодать на это смирение. То есть ну, ни один из нас как бы не родился смиренным. Это не, вообще не врожденное наше чувство. Это, но оно приобретенное должно нами быть. То есть мы вот сейчас так услышали, и сейчас так ну, должны взять это себе на вооружение. Вот сейчас я буду, вот как я хочу, чтобы мои дети да, меня слушались, да, вот я так буду слушать наставников своих. Вот прям вот, вот такую параллель взять и приобретать это смирение, приобретать. Ну, то есть себя тренировать, натаскивать вот на этом.
Еще вот про ту мысль, что человек, тот, который нашел Царство Божие, от радости продал, побежал и продал все, что имел, чтобы получить это. Ну, жемчужину нашел, да, там, или поле нашел, где закрыта жемчужина. Если иными словами сказать, он нашел себе царя, того, кто будет царствовать в его жизни, и от радости пошел и продал все, что имел. Представляете, нашел того, кто будет царствовать в его жизни. Какая же это такая радость может быть от того, что не ты для себя будешь жить, а ты будешь жить для кого-то. То есть это невозможно же человеку. Такое царство может открыть только Бог. Такое счастье, оно не может взяться от того, что ты будешь радоваться от того, что ты нашел царя. Это же невозможно. Потому что гордому и жесткому человеку, ну, сердцу, ему радость, наоборот, от того, что его желания будут исполняться. Вот у него радость от этого будет, а не от того, что он будет кому-то служить там. Поэтому Бог открывает свое сердце только тем, тому, кто смиренный, кроткий сердцем, вот ему Бог открывает свое желание. И если Бог открывает свои желания, свое сердце, то ты побежишь исполнять от счастья. Наслаждаться этим будешь. Иисус не зря говорил, пища моя творить волю пославшего меня. Это же реально пища, то есть он этим жил. Это наслаждение настоящее. Он просыпался, думал, о, там находил Царство Божие в молитве, и Бог ему говорит, так, вот это, он так, о, классно, сегодня вот это буду делать. То есть, ну, наслаждение такое. Я как бы Не скажу, что я так живу, просто ну, я так предвкушаю, так, что это так. И ну, вот то, что говорили о наставниках, послушниках, Бог открывает свое сердце кротким и смиренным, а тем, кто не кроткий, не смиренный, Бог не может открыть своего сердца, потому что они хотят свои желания исполнять, они будут противиться Богу. И поэтому нужен другой человек, который будет учить кротость и смирение. Нужны наставники. А еще обычно же, когда вот речь об этом заходит, люди говорят, ну, мне хочется, чтобы наставник был от Бога. То есть, ну, кого попало, мне не надо. Или, а вдруг он что-нибудь скажет не от Бога? А вдруг он по плоти что-нибудь скажет? То есть от Бога это значит сказать мне то, что будет полезно для моей машины. Как Руслан говорил, там лечить машину. То есть там колеса поменять, там еще что-то. Ну, что-то полезное для машины, для меня как бы. А если что-то такое скажет, там, то, что мне плохо будет от этого, то значит не Бог. А мы сейчас в студии разговаривали с Кириллом, да? То, что от Бога это не обязательно, значит, он скажет что-нибудь такое полезное для меня. А то, что он скажет то, в чем мне нужно будет смириться. Вот. То есть что-нибудь для смирения. Что-нибудь для того, чтобы меня укротить. Что-нибудь для того, чтобы меня обрезать. Вот это от Бога. Но почему, для чего он еще нужен, наставник? Он же для этого нужен. Чтобы натренировать, да? В кротости, смирении, послушании. Вот если, например, что-то говорит такое, где тебе надо смириться, где тебе нужно послушаться, где тебе нужно что-то там отказаться от чего-то там, ну, научиться какому-то, какой-то дисциплине. Вот от Бога, значит, сказал. А то можно подумать, он что-то не от Бога говорит, он что-то похоже по плоти мне говорит. То есть вот как оно.
Одна фраза просто добавить. Когда периоды в жизни послушника, скажем, когда ему говорили, что такое доброе, когда просто его там ну, поднимали, он еще там ну, младенец, какие-то там больше говорили каких-то приятных слов. А когда пришел, то есть ему как бы это нравилось, и он как бы, говорят даже, вот я в тебе видел Христа в это время. Когда ты говорил мне хорошие, добрые слова. А когда пришло время возраста, и пришло время этому человеку говорить серьезные вещи, обличительные, то есть человек может сказать, а вот тогда я тебе Христа видел, а сейчас вот я тебе Христа не вижу. То есть, вот, ну, то есть Христос, который гладит все время, а не Христос, то есть который обличает, это не Христос. То есть вот такое отношение может быть.
Вот одна из духовных болезней, которой болеет каждый человек, это человек стал принадлежать себе. Я свой, я собственный. И у меня есть мои желания. Вот это вот болезнь. И как раз Бог, он вот это самое первое, зачем он приводит человека в церковь, чтобы человек научился не принадлежать себе. И он этого спасаемого прилагает к церкви. Человек даже еще ничего не подозревает вообще, что он попал вообще. Ну, вот не верил, сейчас уверовал в Иисуса Христа. И постепенно ему начинают говорить, ну вот, хорошо, когда еще Дух Святой обличает. Я думаю, еще в последнее время больше Бога будет в церкви, и людей будут открываться глаза на свои болезни. Потому что мне нравится разговаривать, вот разные послушники есть, но мне нравится переписываться или разговаривать с послушниками, которые не о машине разговаривают, а о душе своей разговаривают. Они говорят, вот здесь мне сказали, а я там разгневался, вот мне стыдно. Думаешь, о, интересно, человек занят собой. То в хорошем смысле слова занят собой. Не плотью. Вот меня там обидели, меня там не выслушали. Это занят плотью. А когда он говорит, вот, что мне вот здесь делать? Вот, и тебе интересно с этим человеком, потому что он хочет исцеления настоящего. И вот, и человек... Человеку Бог приводит в церковь и говорит, так, я буду тебя учить не принадлежать себе. Ну, естественно, ты вначале, чтобы не принадлежать себе, это люди тебе в этом как раз и помогают. Ты не принадлежишь себе. Интересно, это же ради Царства Божьего, это ради того, чтобы Бога больше в тебе стало. В итоге-то это, для чего это все делается? Бог говорит, да я поселиться в тебя хочу, я обитать в тебе хочу, но не могу. Потому что ты свой, ты принадлежишь себе, у тебя там гордость у тебя там распирает. Я людей к тебе послал, они из тебя должны все это повытаскивать, они выдавить все это из тебя должны. А потом, когда это все произойдет, я в тебя вселюсь, ты будешь пищать от счастья. Это же для твоего блага, эти люди. Ты спасибо им скажи, потому что это неблагодарное занятие. Если мы больнице конфеты врачам даем, то наставникам мы редко конфеты даем. Когда вы в последний раз наставнику конфеты дарили? Еще чего? Конфеты ему дарить. Он мне только давит и давит на меня. Ничего хорошего я от него не вижу. А подарите. Это потому, что это доктор, доктор богословия рядом с вами. Он душой вашей занимается. А думаете, это охота? Ведь проще не трогать, и все, и нормально. И вот это не принадлежать себе. Да даже вот если... Я вот все пример вспоминаю, когда у меня Оксана работала в Икее. Я даже поговорить с ней не мог. Я приходил туда в Икее, она такая там протирает, что-то делает такая. У нее даже 2 секунды нет времени на меня взглянуть просто. Она там такая протирает, что-то там делает, делает, делает. Я такой стою. Она себе не принадлежит. Я не могу сказать, муж пришел, выйди на 5 минут сюда. И уволят сразу. Уволят. Потому что это серьезная организация. А церковь? А церковь – это здесь делаешь, что хочешь, и все тебя любят, все тебе угождают. Ты такой здесь свободный. Вот это и как раз свобода, не свобода, это дьявольская свобода. Вот дьявол свободу рисует вот такой – анархия. Делай, что хочешь, Бог же тебя любит, делай, что хочешь. Нет, Бог тебя любит, и ты, наоборот, не делай ничего, что ты хочешь. А надо научиться делать, что Бог хочет. И здесь надо смотреть на людей, смотреть на наставников, которые где-то впереди идут, чему-то научились, подражать вере их.
Такой интересный пример по поводу Икеи. То есть, получается, Оксана вообще тебе не принадлежала там, да? Да, не принадлежала тебе. То есть... Спасение от самости, от царства самости – это царство Божие найти. То есть ты нашел царство Божие, ты принадлежишь Богу, ты исполняешь Его желание, то есть ты непрестанно там, непрестанно с Ним, непрестанно… У тебя нет, то есть дьявол не имеет в тебе ничего своего. Вот идет князь мира сего и не имеет во мне ничего.
Мы даже не можем сразу Богу себя отдать. Бог говорит, приходи на воскресное собрание, побудь хотя бы 2 часа не своим. И мы такие идем, герой, герой, подвиг веры. 2 часа, я телефон даже отключу. 2 часа я не свой. Я только на Бога смотрю. И то иногда бывает, отвлекусь на что-нибудь, но я возвращаю себя. А Бог, он такой, а можно еще у тебя вот это, а можно еще вот это? Бог, он такой, он хочет всю нашу жизнь взять. Но в итоге-то мы все равно будем счастливы. Он просто знает, что мы... Ну, это почти психические заболевания. Вот дурак, он не понимает, что он дурак. И грешник, он не понимает, что он грешник. И поэтому Богу приходится как-то, ну, вот, с обстоятельствами как-то, еще как-то вот. И вот эта вот непрестанная молитва, которая кажется для нас, ну, это невозможной, а когда-то 24/7 тоже казалось невозможным для нас. Но мы же видим теперь, это воплотилось, это реально. И мы без этого даже не можем сейчас. И не видим, не представляем своей жизни. Когда-то мы не будем представлять своей жизни без непрестанной молитвы. Можете себе представить? Это будет. Тебя тяжело будет вытащить из непрестанной молитвы. Тяжело будет прям вырвать оттуда. Потому что ты в нее войдешь, ты в ней будешь. Дьяволу не будет места. Все, Бог захватил всю твою жизнь. Когда-то только воскресное собрание 2 часа ты ему отдавал. А потом опять себе принадлежал. Богу даже некогда, негде было вставить. Всю неделю для себя суета. О, воскресное собрание, идешь. А здесь постепенно 24/7. Ты уже, вся твоя жизнь заквашивается молитвой. Здесь молитва, здесь молитва, здесь молитва. И в итоге всю жизнь заполнит молитва. И вот это превратится в водительство Духом Божьим. И тебе это понравится. Это очень вкусная жизнь с Богом, потому что Бог еще будет помазывать, Бог еще будет радостью наполнять. Ты скажешь, я ни на что это не променяю, ни на что. Что хотите делать, убейте меня, но я ни за что это не променяю.
Вот слова из песни «Царство Божие неприметным образом приходит». Сейчас я так вспомнила некоторые ситуации из жизни. Например, одни и те же ситуации там. Где-то нужно было смириться. Вот. Раньше у меня не получалось смиряться, и сейчас, допустим, я замечаю, даже сама как бы, ну, сама удивляюсь тому, что у меня получается в каких-то ситуациях смиряться. Причем ты это как бы заранее не знаешь, ты узнаешь это только когда, ну, вот эта ситуация приходит. И потом сам думаешь, а как так получилось, что я так поступила, как Иисус? И я поняла, что это вот как раз это и есть то, что Царство Божье неприметным образом приходит. Бог невидимую работу уже делает в духовном мире, и в мою жизнь это приходит. И вот такие ситуации, они будут, где мы сами будем удивляться. А как вот год назад я так не мог делать, а сейчас делаю? Это уже признаки Царства Божьего в нашей жизни.
Еще такая мысль была тоже, что Надя говорила, что когда приходит Царство Божье, да, внутри, то есть как бы если человек имеет это Царство Божье, то бесы, они бегут. Они бегут, бесы, да? То есть как бы Иисус, когда приходил, всегда бесы себя очень некомфортно чувствовали. И вначале еще тоже была мысль, что в молитве Бог нас освящает. То есть если человек молится, он не может не освящаться. Он не может. И вот это Царство Божье, оно на самом деле вот это вот, как это вот тесто, которое тык-тык-тык, по капельке, по капельке, по капельке. И ну как-то вот надо просто в верности дойти, когда все на тебя бухнется, и ты как бы ну, в силе Духа Святого будешь ходить, и на самом деле как бы бесам будет некомфортно. Бесы будут просто будут куда-то, ну или они будут, люди обличаться, или люди будут, что делать там, я не знаю, убегать или что, ну я вообще не знаю, что это будут делать, да. Но всегда, когда ты правильно двигаешься, то ты через какое-то время всегда видишь какие-то изменения. Помимо тебя, изменения в семье, изменения в близких, изменения, может быть, в твоих братьях, сестрах, за кого ты молишься. Когда ты сам правильно стоишь, оно как-то, Господь, Он все равно распространяет это царство. Может быть, еще, конечно, бесы не бегут. Ну, ты приходишь, нет такого, да, явного. Но все равно какая-то святость, чистота, если ты сам как бы ищешь этого, то оно и вокруг тебя, оно тоже распространяется. Помаленечку, помаленечку, эти какие-то маленькие лучики, они распространяются. Ну и дай Бог нам на самом деле увидеть, когда вот так много кругом, так много несвободных людей. Так много их, так много как бы. И ты понимаешь, что да, нужна сила Божья, нужен Дух Святой. Нужно больше и больше освящения, нужно больше и больше, потому что если мы в молитве, то мы на самом деле, когда мы не туда рулим, вот даже когда ты не туда рулишь, что-то не то делаешь, не то сказал, ты себя плохо чувствуешь потом. Ты понимаешь, не то, не то, Господи помилуй, не то, не так надо было, не этот. То есть как бы обличение, оно приходит, приходит. Если у тебя нет никакого обличения, если у тебя как бы, ну, ты так ровно живешь, как бы даже ты можешь иметь стражи, ты ходишь на стражи, а потом как бы сходишь и как бы все нормально там, то, может быть, есть повод задуматься вообще, то есть как бы, есть ли вот эта работа Духа Святого, потому что я думаю, что, ну, сколько мы живем на земле, никогда не закончится работа Духа Святого, никогда мы не станем совершенными, с каждым днем все больше и больше Святой, да, освящается. Всегда как бы есть, что вычерпывать эти воды, которые иногда кажется, что там все уже у тебя тихо-гладко, а потом бабах, ты видишь, оказывается, не тихо-гладко, да? То есть вот это Царство Божие, оно вот так вот, вот неприметно, оно вот так вот по крупинкам его можно стяжать, 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 стяжать. И оно будет стяжаться на твое окружение, будет стяжаться на тех, кого ты ведешь, или кого ты пасешь, или этот. Оно все стяжается. Даже ну, на ближних, на семью. Там, то есть как-то оно вот так вот. Может быть, еще не в том, конечно, ну, не в той силе, в которой бы нам хотелось.
Когда вот Надя говорила о разрушении дел дьявола, самое первое дело дьявола – это гордость, которую ему получилось внушить Адаму и Еве. А уже потом появились все другие дела. Болезни появились, как сейчас Марат говорит. Из-за грехопадения появились болезни, болезни тела. И у Иисуса была такая миссия. Из-за того, что у него было Царство Божие в нем, он разрушал все дела дьявола. Вот он шел, и люди не только исцелялись, там бесы выходили, но люди еще признавали господство Иисуса. У них вот эта вот гордыня улетучивалась. Поэтому очень часто люди в церковь приходят и говорят, помолитесь за меня, у меня живот болит. Помолитесь за меня, у меня температура. Но нам надо понять, что в церкви тоже будут разрушаться все дела дьявола. Вот что Бог дает разрушать, но против самости всегда будет идти церковь. Человек должен остаться, самость должна умереть. Иногда человек, когда слишком дружит со своей самостью, ему кажется, против него идут все. Да нет, против тебя никто не идет. Наоборот, тебя хотят от самости отбить. А ты настолько с ней слился, настолько одно с ней стал, что тебе кажется, тебя обижают. Бьют по ней, а достается тебе, потому что ты одно с ней. И думаешь, ну как вот человека-то не попасть? Вот это вот, отделись от нее, и ты увидишь, ее бьют, оказывается, сам еще тоже будешь добавлять. Но это ты, если ты отделишься. Поэтому Иисус говорит, отвергни себя, и будет понятно, легче будет жить в церкви. Потому что, по крайней мере, легко даже, вот когда послушник слишком с самостью слит, очень тяжело вот по самости ударить, а по нему не попасть, не получается. А если послушник понял это, отверг себя, то они как-то отдельно сидят. И ты так раз наставление дал по самости, бух, а послушник сидит такой, да-да-да, слава Богу, так и сделаю. То есть, а ему не попало. Видите как? То есть надо всегда быть в отвержении себя. Отвергни себя и живи так. И постепенно ее убьют здесь. Каждый что-нибудь ей сделает. Вот эта задача как раз в церкви. Это задача апостолов, пастырей, наставников, чтобы вот эту самость от нас отделить и умертвить. И чтобы мы уже остались без нее. В церкви всегда будут идти против твоей, моей самости. Иногда она может опять откуда-нибудь вылезти, появиться. Мы уже сразу... Ты всегда в команде живешь, у тебя же всегда есть пастор, есть домашняя группа. Они всегда почувствуют, о, это что-то запахло самостью. И Бог даст наставнику какое-нибудь задание. Скажи ему вот так, сделай так. Все, иногда наставники сами не знают, зачем они так делают. Взяли, что-нибудь не разрешили.
Вот сейчас, когда Руслан говорил, что вот Иисус, Он пришел на землю, и Он как бы обширную работу вел, Царство Божие через Него, оно коснулось вообще всех дел дьявола. То есть все последствия грехопадения, какие только вот есть на земле, которые были, какие можно представить, Царство Божье, которое приходит с неба, оно, если оно такое, как на небе, то оно касается вообще всех сфер. И оно вот так вот как будто прочесывает вот эту землю, как такой густой лес, заросли. И там и все звери бегут, все бесы, все колючки, все выгребается, весь мусор, все-все-все уходит, все, что там запуталось. То есть это полностью все очищает вот это пространство. И как будто бы вот Царство Божие в нас должно прийти тоже для того, чтобы нас исцелить. Вот мы говорим, например, про духовное здоровье, вот здесь вот говорили вначале много. Это же тоже вот исцеление, Царству Божьему прийти в нас, сделать нас поклонниками, как сегодня вот говорили, вот поклонниками, то есть одно с Богом, одно с небом. Небо там движется в унисон, да, с Богом. Вот, вот Бог вот так вот, и небо тоже за Ним так повторяет, каждое движение за Ним повторяет. Вот это и есть исцеленная душа, исцеленный человек или исцеленная церковь. И вот к нам хочет прийти вот это исцеление. Мы тогда будем одно и с небом, и с Богом. Я вот хочу прочитать здесь, вот интересно вообще так читать вот эти вот конспекты, почитайте их обязательно. Здесь так интересно, вот как-то Бог в молитве изливает, тут у кого-то вот просто вот так вот излилось в молитве, так интересно записано, а у кого-то такими прям кирпичиками, хлебушками, такой конспект. Но оно все вот Бог дает, в молитве именно дает. И вот что такое исцеление, что такое исцеленная душа или исцеленное вообще состояние, я вот как это понимаю. Это поклонение. Непрестанно, постоянно там все движется правильно, так, как движет Господь. Все движется в такт, в унисон с Богом. Там непрестанная радость во Святом Духе. Они в непрестанном Божьем присутствии. И скоро мы научимся тоже успевать за Богом, за Духом Святым. Будем точь-в-точь повторять Его движение. И мы будем счастливы от этого. Это вот и есть вот эта вот полнота, этот покой, который Дух Святой приносит на землю. Он приходит в тебя, он поселяется в тебе. Ты как будто бы вот еще в таком диком состоянии находишься. Ты не освоен еще как Богом. И он приходит в тебя, поселяется и приносит вот это движение в такт с ним, с небом, с его движением. И вначале не получается, вначале плохо получается. Он входит в тебя как будто вот в руки там твои, в голос твой, в глаза, в ноги. И оно все так скрежещет, кое-как работает. Вот в такт еще не получается, вот как ребенок, когда учится ходить. Он пытается свое тело освоить, и сам от него же падает от своего тела. Вот. И вот то же самое духовный человек. Чем больше отступает мое «я», моя самость, тем больше Бог здесь может проникать и всем владеть. Еще, кстати, здесь вот большую часть имеет молитва 24/7. Потому что, когда мы молимся, вот это все происходит с нами. У нас еще такой, там стих написан на вот этих вот стражах. «О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Не умолкайте, пока вы не увидите славу в церкви. Вот пока вот эта слава не взойдет, как свет, как сияние, она не заполнит все. Вот вы не должны переставать молиться. Молитесь, 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 и Царство Божие придет. Церковь будет заполнена Богом. Там Он будет все во всем. Он будет двигаться. Он будет все осуществлять. Вот это то, к чему молитва приведет.
То, что сейчас, как бы Надя говорила, у меня тоже такая мысль была про молитву 24/7. Вот, все, наверное, уже, замечали, именно когда приходишь сюда на молитву в каком-то, там, состоянии, допустим, как сказать, не очень там хорошем, там, и здесь молитва 24/7, она тебе как будто поворачивает, к Богу. Поворачивает твое все состояние внутренности, твоей души и духа, поворачивает лицом к Царству Божьему, поворачивает всю внутренность твою к Господу. И ты начинаешь себя видеть изнутри, какой ты. И такое понимание приходит, что 24/7 это такой, как бы, такой молитвенный центр, который помогает нам каждый день исцеляться, преображаться в образ Иисуса. С каждым днем мы здесь от чего-то меняемся, освобождаемся. Мы даже, может быть, этого сами, не понимаем. Вот, допустим, просто приходишь, приносишь свое тело. Но ты, по сути, не знаешь, от чего тебя сейчас Господь может, хочет освободить. Ты просто приносишь себя как бы смирение, ты видишь, как всегда, приходишь, ты видишь свое состояние, как обычно, какой ты, наверное, все знают, как бы, да, какие они изнутри, какие они были там, когда они родились, чем они пришли к Богу. И ты просто приносишь себя такого, какой ты есть. А там уже в молитве 24/7, как говорилось, происходит от освящения, преображение и освобождение. И Бог как-то тем самым что-то с нами делает в этот момент, от чего-то нас отлепляет, от этой той же самости. И нам потом легче уже вот в течение дня, допустим, да, вот как говорилось сегодня, там, делать что-то для Бога, там, послушаться где-то, там, смириться где-то. То есть вот эти плоды Царства Божьего, они как бы в нас прорастают, каждом нет, то есть, вот это мы можем совершать, то есть путем молитвы 24/7, вот такое понимание.
Еще вот у молитвы есть такое свойство, у нас там вот на входе в келью, в подвал, в молитвенную часть, там такой плакат висит, молитва это, и там перечислено, там одно, другое. И я вчера так, у меня глаза так, в глазах бросилась фраза «завоевание», вот это слово. Молитва – это завоевание. И мы иногда молимся, мы думаем, что вот мы что-то завоевываем, Бог через наши молитвы что-то завоевывает. А иногда так происходит чаще всего, что это нас Бог вот завоевывает. Вот мы молимся, и Царство Божье завоевывает нас. Оно должно здесь все покорить. Вплоть до того, даже когда вставать, вот как сегодня говорили утром, так обличающе. То есть вот если ты можешь себе не принадлежать, если ты принадлежишь Богу 24/7, то Он может даже тебе сказать, во сколько вставать. Он может тебя разбудить раньше твоего будильника. То есть ты планировал так, ты планировал, а Бог вот так вот сделал. Или Он может тебя восстановить в последний момент. Знаете, там проверяют вот, животных, которые дрессируют, там собак, например. Им, перед ними кладут еду и говорят не кушать. То есть противоречие, да? Но это хорошая проверка вот этого послушания. И Бог тоже, если Он тобой обладает, если Он считает, что я его завоевал, он завоеван, это завоеванная территория. Не где-то там, на улице, а вот здесь завоеванная территория полностью. Он может тебя в последний момент прям остановить. То есть ты шел, все чувствовал, надо делать, а потом Бог такой в последний момент говорит, а хотя нет, не надо, стой! И ты должен так, хоп, остановиться, не сделать больше ни шага вперед. Ни два, ни три, ни пять, ни десять, и побежать. А ты должен, хоп, остановиться, сказать, нет, не делать это. Это было от Бога, ты же мне это говорил. Нет, а вот сейчас нет, говорю, не идем ни туда, все. И ты должен отказаться от всех своих идей, планов, от всего, потому что ты не собирался ничего делать. Тебе важен Бог, Его воля и Господин, чтобы был рядом. Если Господин говорит, останавливаемся, никуда не идем, остаемся здесь. Ты говоришь, хорошо. Слава Богу, что услышал. Слава Богу, что понял. Все, ничего лишнего не делаю. Это вот непрестанно не принадлежать себе.
Помню, в 90-х годах, ну где-то там, не знаю, не помню. Что-то я был дома, и было настроение очень плохое. Ну, знаком, да, когда настроения нет. Я что-то не знал, что с этим делать, никак не мог что-то победить. И вдруг мне Бог сказал, возьми листок бумаги и протяни вот так вот перед собой. Я так взял листок бумаги, перед собой так его поставил. И он мне сказал, вот твоя душа, она подобна вот этому листку. Это занавес, которая разделяет тебя со мной. Ну и он как бы сказал, отвергни себя. Я такой стоял, держал перед собой. И потом он с таким криком, разорвал, короче, этот листок. И вдруг я сразу попал в Божье присутствие. Оказался в Божьем присутствии. То есть я разорвал как бы, отвергнул себя, разорвал вот эту занавес, которая разделяла меня с Богом. И сразу появилось Божье присутствие, сразу настроение поднялось, сразу стало классно. И вот этот момент отвержения себя, это есть поклонение Богу. Когда Бог говорит, что Он ищет себе поклонников, которые бы поклонялись Ему в духе и в истине, это как раз говорится вот еще и про этот момент в нашей жизни. Когда наступает момент, когда мне нужно отвергнуть самого себя, когда моя воля и воля Бога пересекаются, начинают сопротивляться. Вот этот момент есть момент поклонения настоящего. Каждый раз, когда мы себя отвергаем в каком-то моменте, это значит, что к Богу восходит приятное благоухание. Это я бы даже рискнул бы сказать, что это даже важнее молитвы. Потому что если ты придешь на молитву в состоянии самости, эта молитва, она не поднимется выше вот этого потолка здесь, дома молитвы. Понимаете? Потому что когда у тебя есть обида, непрощение, тебе нужно отвергнуть себя сначала. И тогда твоя молитва, она полетит, она потечет. И это есть Богу поклонение. Помните, мне этот пример тоже про Марию, которая пришла вот с этим алавастровым сосудом. То есть в этом алавастровом сосуде была вся ее жизнь. Потому что, вроде говорят, что это жениху как бы приносят, там разбивают вот так вот. И что там, какая-то традиция там. В общем, она всю жизнь копила вот на этот алавастровый сосуд. Это немалые деньги он стоил, вот этот алавастровый сосуд. Ну, такая приличная сумма. Тем более она занималась там еще каким-то грешным делом вроде бы. Все это копила там, капли по капле. Значит, она искала женское счастье, она вот хотела выйти замуж. Но потом в ней какое-то произошло встреча со Христом, и она пришла, и она разбила этот алавастровый сосуд. То есть она практически разбила свою жизнь. Она увидела вот в этом как бы Христе, в Сыне Божьем, она увидела Божье Царство, вот эту жемчужину. Она пришла и положила всю свою жизнь. Она разбила как бы свое сердце разбило практически. И там написано, все, да, весь этот зал, вся эта комната наполнилась благоуханием. Это есть поклонение Богу. Если мы будем каждый раз, когда чья-то воля пересекается, моя воля и воля брата, если у нас воля пересеклась, вместо того, чтобы отстаивать свои права какие-то, возьми вот этот алавастровый сосуд свой, да прям к ногам брата его разбей. Вы знаете, это Богу будет приятнее это благоухание, нежели отстаивать свою правоту какую-то. Или когда моя воля с волей Божьей пересекается. Когда Бог тебе говорит вот это, а мне не хочется, я противлюсь. Если я себя отвергнул, если я разбил алавастровый вот этот сосуд, сердце, Богу приятна эта жертва. Когда Бог сказал Аврааму, иди с Исаака, принеси в жертву, это было самое дорогое в его жизни, самое дорогое. Он пошел, возложил его на жертвенник, вознес нож. Ему тоже пришлось где-то через себя переступить, отвергнуть себя, прежде чем, когда он вознес, Бог увидел эту решительность, это действие. Богу это было приятно. Он говорит, я вижу, что ты боишься, но меня ты почтил, как бы я тебя тоже за это благословлю. Если мы вот так все вместе в жизни будем поступать, в принципе, это и есть смирение. Ну, что такое смирение? Я не могу сказать, я могу как бы себя думать, что вот я человек смиренный. Но смиренный я человек или не смиренный, это будет понятно в моменте каком-то, когда придет преткновение какое-то. Вот здесь вот мы и увидим, смиренный я человек или не смиренный. Потому что именно в этом моменте как раз и крест находится. Пересечение Божьей воли и моей воли. То есть я кому сейчас буду послушен? Богу и Его Слову? Или я буду слушать свое «я» и свою самость? Если мы сокрушаемся, отвергаем себя в этом моменте, то это и есть поклонение Богу. Это все. Аминь. Аминь. Будьте благословенны.